Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы. Это уже давно не фантастика. До сельского хозяйства уже, кстати, добрался. Теперь комбайны могут работать без комбайнера. Ну, это как пример. Лирика такое, отступление. И что же получается? Скоро уже искусственный интеллект начнет мыслить сам. Уже, мы помним, на высоком уровне говорилось о восстании машин, по-моему, Валентина Ивановна Матвиенко журналистам что-то комментировала. Но так или иначе, действительно, это уже не фантастика. Но, пожалуй, главный вопрос, над которым сейчас бьются ученые в области искусственного интеллекта, это как раз-таки начнет ли он действительно копировать полностью человеческий мозг, ну и самостоятельно мыслить, испытывать эмоции, прочее. Например, российские исследователи из Тюменского государственного университета хотят научить искусственный интеллект абстрактному мышлению и даже знают, как это добиться. У них есть стратегия, они ее придерживаются. Сегодня мы поговорим о том, как развиваются технологии искусственного интеллекта в России, какое настоящее у искусственного интеллекта, сокращенно ИИ или AI, AI на английском, и какое будущее, и далекое ли это будущее. На связи со студией «Радио Спутник» директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. Роман, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Роман, я, если честно, не разбираюсь сильно в искусственном интеллекте. Но я сейчас попробую описать, как я понимаю, вот нынешний этап развития искусственного интеллекта примитивными словами, а вы подтвердите, так ли это или не совсем.
Давайте попробуем.
Да, я максимально упрощаю. То есть сейчас это даже не совсем интеллект. Это, по сути, значит, какая-то там программа, я не знаю, технология, которая просто умеет работать с большим массивом данных. И гипотетически возможна ситуация, когда просто у искусственного интеллекта не будет под рукой, значит, определенного какого-то случая. Ну, то есть он не сможет принять верного решения, потому что ему просто не хватит данных. Так ли это? Я сам себя запутал уже.
Да, тут вы немножко сумбурно, честно говоря, рассказали. Но ничего страшного, давайте я постараюсь пояснить. Что же такое искусственный интеллект, если мы говорим про системы искусственного интеллекта? Это системы, технические системы, то есть системы искусственной природы, которые мы, люди, создаем, которые могут решать различные когнитивные задачи. Что значит когнитивные задачи? Это задачи, которые мы, люди, решаем при помощи своего разума. То есть когнитио – это выполнение разумных функций, интеллектуальных функций. Но здесь есть некий парадокс, такой парадокс, который нас, ученых в области искусственного интеллекта, преследует с самого основания нашей науки. Парадокс заключается в том, что как только мы решаем какую-то задачу, которую обычно решает человек при помощи вот этих своих когнитивных способностей, она сразу перестает быть задачей искусственного интеллекта. Ну, так говорят. Как пример, такой самый вычурный пример, так скажем. Калькулятор – это система искусственного интеллекта.
Ну, наверное, примитивная какая-то, да?
Ну, вроде как мы ее не воспринимаем как систему искусственного интеллекта, но ведь она решает очень такую серьезную, мощную когнитивную задачу, которая недоступна, например, животным, большинству животных. Она складывает, вычитает, умножает, делит и выполняет кучу других арифметических и алгебраических операций. И более того, эта система, калькулятор, делает это намного лучше и быстрее человека. То есть по своим интеллектуальным способностям калькулятор, как система искусственного интеллекта, превосходит человека в мириады раз. Uh-huh. Но никто не говорит, что калькулятор захватит мир.
Не говорит.
Вот. То же самое относится, например, к GPS-навигации. Раньше, чтобы построить маршрут на карте, как бы эта задача была очень сложная. Там, скажем, 80-е годы 20 века ученые только-только приступали к поиску алгоритмов, которые позволяют прокладывать маршрут по карте. А согласитесь, что это серьезная когнитивная задача – проложить маршрут по карте. И сегодня у нас у каждого в смартфоне есть одна, две, там, несколько программ, которые легко делают это. Назначаем две точки, она прокладывает маршрут с учетом различных факторов, там, пробки, куда заехать по пути, в какой магазин и так далее. И вообще никого это не удивляет. Можем ли мы говорить, что GPS-навигатор или вот система картографии захватит мир или там у кого-нибудь работу отнимет? Ну, точно так же и тут. То есть, когда мы при помощи системы искусственного интеллекта решаем какую-то очень узкую задачу, задействуя при этом методы, которые обычно использует человек своим разумом, своим интеллектом, вот, именно когнитивные задачи, мы применяем методы искусственного интеллекта. И здесь надо смотреть, каким образом эта задача решается и насколько эта система искусственного интеллекта может решать другие задачи. И если мы говорим о системах общего искусственного интеллекта, то есть это система, которая поставила задачу произвольную, и она ее там сама разработала стратегию, тактику и решение, подучилась чему-то, если нужно, и потом ее решила, то таких систем сегодня нет, и на горизонте их не видно. Только-только начинают как бы придумываться методы, которые хотя бы как-то абстрагируют саму проблему решения произвольной задачи. И вот ученые из Тюменского государственного университета как раз сделали один из там небольших шажочков в этом направлении. Я читал их работу, она довольно интересная, но в целом теоретическая.
Но они что вообще предлагают? Каким образом будет имитироваться абстрактное мышление? Это гипотеза пока?
Ну, я не скажу, что это гипотеза, потому что сама задача имитации абстрактного мышления — это не новая задача, и она была уже решена, причем разными методами, решена именно методами искусственного интеллекта, причем там, скажем, еще в 80-х годах прошлого века, когда было целое направление методов, основанных на знаниях. Вот то, что мы сейчас видим, так скажем, это третья волна интереса к искусственному интеллекту, это методы, основанные на данных. Вот то, что вы сказали. Мы загружаем в систему искусственного интеллекта большое количество данных. Система там их как-то ковыряется в них, изучает, находит скрытые закономерности, и на основании этого пытается принять какие-то решения. Это третья волна. Первая волна была примерно то же самое. Это те же самые нейронные сети. Это еще наши деды и прадеды делали в 50-60-е годы прошлого века. Потом интерес к этому немножко приутих, потому что вычислительных мощностей не хватало. Да? И в 80-е годы прошлого века пошла вторая волна. Это была волна систем, основанных на знаниях. Люди мыслят не при помощи данных, не при помощи обработки большого массива данных. Нет, на каком-то базовом уровне это происходит. Но в целом абстрактное мышление – это обработка знаний. То есть те знания, которые мы получаем в течение жизни, мы их начинаем обрабатывать. Так или иначе сопоставлять друг с другом, комбинировать, получать новые знания. И в этом состоит суть абстрактного мышления. И в 80-е годы прошлого века эти методы развивались. Потом это тоже все забылось, потому что не хватило математики уже, математических методов обработки знаний не хватило. И они очень как бы развивались. Если с технологической точки зрения все немножко приутихло, и наступила вторая зима искусственного интеллекта, как это называется в истории, то есть все финансирование было срезано, и искусственным интеллектом занимались только в научных лабораториях. Вот там занимались развитием математического аппарата. И наступила сейчас новая весна, третья, которая плавно переходит в лето. Почему? Потому что сошлось несколько факторов. Во-первых, количество вычислительных мощностей, которые сегодня доступны человечеству, стало невообразимо большим и по сравнению с тем, что было у исследователей 70 лет назад, например, 60-70 лет назад. Мы сейчас находимся, там, они стоят, так скажем, на Земле, а мы залезли на Эверест. И более того, у каждого из нас в кармане находится устройство, которое по своей вычислительной мощности больше, чем центр обработки данных, который был доступен там, тому же Фрэнку Розенблату или Джону Маккарти, которые стояли у основ искусственного интеллекта. И более того, все эти устройства объединены в единую сеть, на которой можно делать вычислительный грид. Суперкомпьютеры, сети, которые объединяют эти суперкомпьютеры, это все нам сегодня доступно. Но к сегодняшнему дню, кроме вот этого объема вычислительных мощностей, у нас появились и математические методы обработки как данных, новые методы обработки данных, глубокое обучение, так и знаний. И сегодня эти два направления, так называемые чистый искусственный интеллект, направление чистого искусственного интеллекта, обработка знаний, и грязного искусственного интеллекта, обработка данных, или нисходящие и восходящие парадигмы, как они называются, они начали сливаться в гибридный подход. И вот здесь как раз есть и научная новизна, и актуальность задачи, и очень многие ученые сейчас как раз занимаются работой именно на соединении двух подходов в искусственном интеллекте, когда мы обрабатываем и данные, и знания. Именно в этой области ищем новые подходы и решения сложных когнитивных задач.
Может быть, отчасти философский вопрос, но тем не менее, почему человеку недостаточно существующего искусственного интеллекта, который, по сути, способен за него делать рутинную работу? Ну, можно там еще докрутить какое-то время, и вообще все встанет на свои места. В чем глобальная цель создать именно мыслящий искусственный интеллект?
Ну, начнем с того, что такой цели вообще-то нет. Угу. Когда основывалась, запускалась вот эта наука, которая называется искусственный интеллект, а я буду раз за разом повторять, что искусственный интеллект, вот этот термин, эти два слова, обозначают в первую очередь научное направление, междисциплинарное научное направление, которое включает в себя и математические дисциплины, там теория систем, теория информации, кибернетика, так и некоторые такие естественно-научные дисциплины, нейрофизиология, да даже эндокринология сейчас очень тесно переплетается с этим, так и гуманитарные дисциплины, в частности, психология и социология. Все это включается в рамки искусственного интеллекта как науки. Так вот, главным предметом изучения этой науки являлся и является наш собственный разум, наш собственный интеллект. Природа нашего сознания, природа нашего разума до сих пор не ясна. И, собственно, идея проста. Если раскрыть, абстрагируясь от этических проблем, да, если раскрыть черепную коробку и начать копаться вот в этом органе, который там внутри находится, скальпелем ли, электродами, еще какими-либо приборами, мы там ничего не найдем, кроме жира и крови. И там нету ни разума, ни сознания, ничего. Там есть вещество, которое липиды, жир и кровь, и там есть электрохимические процессы, которые между нейронами происходят. То есть нейроны выпускают импульсы, которые передаются от нейрона к нейрону. Все, там ничего нету. Где там сознание, где там интеллект? И вот возникла идея, давайте мы будем когнитивные процессы моделировать in silico, то есть на компьютере, в кремнии. И тем самым, моделируя их, мы будем познавать их природу. И таким образом искусственный интеллект направлен на изучение когнитивных процессов, которые происходят у нас в голове. А все эти технологии, которые получились, как, так скажем, побочный эффект в результате такого изучения, это технологии, которые на практике просто сегодня начали использоваться как результат исследований. И таким образом, те исследования, которые сегодня запускаются заново, как бы раз за разом, это все равно исследования, направленные на познание нашей собственной природы. И вот этим искусственный интеллект как наука как раз является очень таким увлекательным делом, там, в том числе для меня, и когда я впервые познакомился с этим и понял, что это дело моей жизни.
С какой точки зрения создание вот таких эмуляторов нейронных связей, да, вот как вы сказали, да, копировать вот эти импульсы, копирование импульсов, с какой точки зрения, ну, в первую очередь, это сложно? То есть это просто очень кропотливая и долгая работа? Или...
Ну, смотрите, Никита, здесь речь не идет только о копировании нейронных связей, построение коннектома, то есть всего комплекса взаимосвязи между нейронами в голове. Да, это важная задача, и это не решив ее, мы не, скорее всего, не узнаем в итоге, как работает человеческий мозг как целостная система. Но в рамках искусственного интеллекта есть много других задач, которые тоже надо решать. Как люди, как целостная система, не вдаваясь в их, так скажем, внутренние устройства, да, взаимодействуют друг с другом и организуют искусственные системы, которые более интеллектуальны, чем люди. Ведь, как бы, если подумать, на Земле существуют сложные, неживые, так скажем, неприродные системы, то есть системы, которые созданы человеком, которые намного интеллектуальнее людей. И никто не говорит, что они там захватят мир, поработят человека, а они это уже сделали. Только это не технические системы искусственного интеллекта. Это система организационная, система организационного интеллекта. То есть это организации, государства, которые объединяют огромное количество людей, их интеллектуальный потенциал и способности, и по своей совокупности, по своей мощи намного превосходит каждого отдельного человека. Потому что ни один человек не построит космодром и не запустит в космос космический корабль. Но государство это под силу. Вот. И никто, собственно... Не, ну есть, конечно, там люди, которые начинают говорить, что давайте мы все в анархию вернемся и так далее. Но в целом всех устраивает текущий миропорядок, государственное устройство и так далее. Но при этом мало кто задумывается, что государство это системы неприродной, так скажем, неестественной природы, которые созданы человеком, но которые при этом по своему интеллектуальному уровню превосходят человека на порядке. Вот. То же самое в итоге будет и с техническими системами, но почему-то этого все боятся. Но это эволюционное развитие, мне кажется.
Угу. А есть ли действительно какие-то риски, угрозы, или это все страшилки?
Ну, тут, знаете, вот наше поколение, если брать, оно воспитано на фильме там «Терминатор», если чуть вот на этой франшизе, да, если чуть более следующее поколение, то это «Матрица» и так далее. Вот в этом, в этих образцах масс-медиа как бы навязывалась идея о том, что система искусственного интеллекта – это антагонист, это враги, с которым нам, людям, предстоит бороться. Но я вас как бы сейчас, так скажем, намекну или напрямую скажу. Большая часть зла, которая создавалось на Земле, создавалось людьми. Даже не большая часть, а все зло, которое на Земле есть, делалось людьми. А там, скажем, система искусственного интеллекта, которая есть сегодня, это такой же молоток, которым можно либо гвоздь забить и дом построить, либо голову проломить. И говорить о том, что система узкого искусственного интеллекта, которая у нас есть сегодня, там начнут что-то делать такое, чтобы вредить людям, это нонсенс.
Но только если люди сами будут, люди не запрограммируются таким образом, да?
Ну да, ну да. И там сегодня думать о том, что внезапно возникнет система сильного искусственного интеллекта и будет вредить людям, ну да, об этом думать нужно и как-то предвосхищать какие-то риски, потому что с большой очевидностью такая система будет намного намного интеллектуальнее человека, и она и думать будет быстрее, потому что работает на другой тактовой частоте. И при этом она сможет самосовершенствоваться. Но до такой системы еще как минимум несколько десятков лет. Хотя на нашем веку это может произойти. Угу. Так что через несколько, по-моему, на следующей неделе у нас будет большая сессия на конференции iJourney, где мы будем об этом размышлять очень подробно.
А сколько вообще десятков лет вот изучают искусственный интеллект? Вы называли фамилии ученых и сказали бы, что на тот момент искусственный интеллект или их вычислительные мощности уступали нынешним смартфонам, которые у нас в кармане. Это о каких годах речь?
Ну да. Ну, смотрите, человек грезил искусственным разумом чуть ли не с самого начала своего, как бы, зарождения как разумного вида. Да? Uh-huh. Даже если вспомнить мифы, древние мифы там, или средневековые мифы, то мы можем в них найти большое количество примеров создания искусственных интеллектуальных существ. Ну, в частности, там можно привести первого робота, которого сделал Гефест, древнегреческий бог-кузнец, и в которого вдохнул жизнь Зевс. Это робот Талос, который ходил по Криту, обходил Крит дозором и там бросал камни в корабли, которые к нему подплывали. То есть древние греки уже думали на эту тему. Если там вспомнить средневековые легенды, то Раввин в Праге создал голема и вдохнул в него жизнь. Тоже там, так скажем, искусственное интеллектуальное существо. То есть человек грезил этим всегда. Он всегда думал над этим, как бы создать. И первые там просто механические куклы создавались в 18 веке, по-моему, автоматоны назывались. Но системы искусственного интеллекта, которые мы знаем сегодня, начали создаваться в 50-х годах 20 века. И 1956 год является годом, прям вот официальным годом основания науки искусственного интеллекта, потому что в 1956 году Джон Маккарти и Марвин Мински организовали так называемый Дартмутский семинар. Они собрались в Дартмутском колледже летом. На семинар 20 ученых, по-моему, было. И Джон Маккарти сказал, что нам нужно 2 месяца для того, чтобы описать все когнитивные процессы и более-менее их запрограммировать, которые происходят в мозгу человека. Ну и, кстати, вот... Именно Джон Маккарти или Марвин Мински, а также несколько других ученых того времени, которые считаются отцами-основателями искусственного интеллекта, сделали для искусственного интеллекта огромное количество открытий, и их наследие используется до сих пор.
Угу. А в нашей стране?
В нашей стране школы искусственного интеллекта, несколько школ искусственного интеллекта развивалось тоже с тех времен. Ну, у нас было несколько...
Это так и называлось изначально?
Нет. У нас такое несколько смещенное было представление. Если помните, вот эта вот история с кибернетикой, однажды детский империализм и прочее. То есть кибернетика – это одна из базовых наук, которая лежит в основе искусственного интеллекта, в фундаменте. А у нас она была вот под таким, так скажем, остракизмом.
То есть это отбросило чуть назад?
Нет. Смотрите. Вместе с тем, у нас в стране, ну, извините меня, мы спутник первый в космос запустили. А что, сидели ученые там на логарифмических линейках считали? Нет, конечно. И у нас в стране развивалось это все просто под другим названием. Насколько я помню, было... Она сейчас остается наука, которая называется теория автоматического управления. Вот все методы теории автоматического управления, они примерно такие же, как методы кибернетики. Формулы, там, теоремы и так далее. То есть у нас это просто развивалось под другим названием. И из вот этой теории автоматического управления как раз начали возникать методы искусственного интеллекта, в том числе и нейросетевые методы, которые развивались примерно в те же годы, 50-е годы 20 века. И у нас было огромное количество просто плеяда ученых, которые занимались в области восприятия, распознавания образов, каких-то других когнитивных процессов, принятия решений. Школа, так скажем, советская, потом российская школа создания систем поддержки принятия решений, СППР, как они называются, она, можно сказать, лучшая в мире, потому что там, с той стороны, так скажем, системы поддержки принятия решений практически не используются. Они там есть, конечно, decision support systems, но это такое, не скажу, что зачаточное направление, но не очень. А у нас СППР, они используются чуть ли не во всех областях, сферах жизни. А что такое система поддержки принятия решений? Есть лицо, принимающее решение, ЛПР. И у него, в общем-то, есть СППР в виде советников. Ну, вот вспомним там, допустим, падишаха, который управляет каким-нибудь султаном, нет, не султанатом, ну вот, своим государством. У него есть кто? У него есть главный визирь и там еще несколько визирей. И вот эти визири, это и есть система поддержки принятия решений для падишаха. Так же и сегодня. У нас есть лицо, принимающее решение. Например, министр по чрезвычайным ситуациям. У него есть комплекс систем поддержки принятия решений для разных областей. Сколько сил и средств выделить для там, тушения пожаров в Сибири или где там пожар у нас
постоянно. Да, Роман.
Вообще тушить и так
далее. Мы сейчас прервемся ненадолго, после паузы продолжим беседу. Напомню, Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта, наш сегодняшний собеседник.
Спутник Эрудита.